В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья, это «Крымский вечер», его ведущий Александр Лащенко. Сегодня будем разбираться, насколько комфортен город русской славы в известной трактовке пропагандистской «Севастополь». Если верить исследованию, которое провели эксперты, оказывается, Севастополь оказался в конце списка комфортных городов, если сравнивать с другими городами России. Рейтинг крупнейших городов составили специалисты Института территориального планирования «Урбаника», ориентируясь на показатели качества среды и стоимости жизни. Вот Севастополь один из аутсайдеров, хотя, по мнению многих, это такая вот витрина Крыма после событий 2014 года. Что же произошло за эти 7 лет, что Севастополя показатели не самые лучшие? Правда, там разные показатели. В чем-то Севастополь не так отстает, а в чем-то действительно похвалиться нечем. Мы о всем этом будем говорить в следующие 45 минут. Напомню, также наши контакты 08 810 06 926, эфир наш, вот в эфир наш можете попасть по этому телефону, а у жителей материковой Украины такая возможность имеется по номеру 044 490 29 05. Ну и приглашаю, собственно, к разговору человека, который представляет Российский институт территориального планирования «Урбаника», который составлял данный рейтинг комфортности, если так это называть, разных городов, Федора Конькова. Он с нами на прямой связи. Господин Коньков, приветствую вас.
Добрый день.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, Федор, ну, насколько я понимаю, это исследование еще 2019 года, если верить РБК «Россия», но оно, почему мы его приводим? Потому что более свежих нет. И действительно очень важно такое комплексное исследование комфортности разных городов. Правильно понимаю, Федор, да?
Да, оно основано, прежде всего, на данных статистики 2019 года, просто потому что статистика за 2020 год выйдет примерно в сентябре 2021-го.
Да. Да.
У нас идет такое некоторое отставание.
Да, и потому, конечно, и отталкиваемся от этого исследования. Оно очень такое, ну, действительно комплексное, масштабное. И получается, Севастополю, согласно данным данного исследования, прошу прощения за тавтологию, 89-е место досталось Севастополю в топ-100 городов России, комфортных для жизни. Так получается? Почти чуть ли не последнюю десятку, значит, оказался Севастополь. 89-е место. Почему, Федор?
Ну, смотрите, все-таки говорить о том, что это именно рейтинг комфортных городов, не совсем корректно. Мы рейтинг составляем, исходя из двух основных параметров. Первый – это действительно комфортность. То есть туда входят такие показатели, как связанные с безопасностью, то есть освещенность улиц, климат, качество атмосферы и так далее. А вторая часть, которая составляет вторые 50%, это все-таки относительная стоимость жизни. То есть насколько те зарплаты, которые платятся в городе, позволяют людям покупать квартиры, арендовать квартиры, насколько они соотносятся со стоимостью услуг ЖКХ и так далее. И если эти показатели разделить, то, в принципе, по комфортности Севастополь довольно высоко. Он входит в двадцатку.
Даже так?
Вот по относительной стоимости жизни он как раз-таки внизу.
Сейчас...
Именно это, собственно, и валит его на 89-е место в суд.
Понял. В целом, мы вернемся, конечно, к Севастополю. Это наша центровая тема, собственно, об этом и говорим. Но у меня прежде такой вопрос, конечно. А кто в лидерах? Кто топ-3 лучше города?
Первое место... Второе...
Простите, какое первое место? Кто? Не услышали, мою связь плохая.
Краснодар.
Краснодар, так.
На первом месте... Да. На втором Сургут, на третьем Тюмень.
Интересно. Сибирские города с таким климатом, да? Второе, третье место. Интересно.
Ну, там зато хорошая зарплата и не очень дорогая жизнь.
Ага, важный фактор. Москва, бывший Ленинград, Петербург. Какие места?
Петербург 4-й, Москва 5-й.
Угу. Хотя с дороговизной все хорошо в этих городах, особенно в Москве, да, получается, конечно.
Вот. Да, но Москва по ряду показателей даже первая в списке, поэтому это как бы уравновешивает дороговизну и поднимает ее наверх.
Комфортно жизни, наверное, в столице, да, вот эти вопросы, да, можете рассказать?
Благоустройство, да.
А то, что Севастополь на берегу Черного моря, это играло роль или нет, или, может, даже негативную в чем-то сыграло?
Ну, у нас один из показателей, это именно климатические условия, и по ним Севастополь второй.
После Краснодара, опять же, нет?
Сочи.
Сочи, ага, Сочи номер один, поэтому Краснодар в целом в списке лидирует. Кстати, прежде чем мы вернемся к Севастополю окончательно, а кто последнее место? 100-е, 99-е в этом рейтинге?
Ну, как правило, у нас последние места занимают небольшие города Дальнего Востока. 99-й – это Улан-Удэ, а 100-й – это Уссурийск из Приморского края.
Угу, понятно. Возвращаемся к Севастополю. Кстати, а Симферополь попадал в этот список? Тоже важный же город этого региона.
Да, Симферополь тоже в списке. По-моему, он где-то, он даже пониже Севастополя, если ничего не путаю, где-то в районе 93-94
места. Ну, это так вот, да. Ну, Севастополь как отдельная территориальная единица, но все равно с Крымом ассоциируется. И вот такие низкие места. Почему так? Вот хотел бы, чтобы вы подробнее рассказали, Федор, пожалуйста. Что так? Вот что негативное, что опустило их в рейтинге? Севастополь, Симферополь.
Ну, прежде всего, то, что я говорил, это относительно дорогая жизнь, ну, если сравнивать с теми средними зарплатами, которые есть в городах. То есть, видимо, из-за того, что тот же рынок недвижимости в значительной степени формируется приезжими, да, которые как раз-таки из-за климатических условий хотели бы приобрести квартиру в Севастополе, в Симферополе, может быть, в меньшей степени. Цены растут, а уровень доходов пока что не позволяет именно горожанам, да, вот покупать те объемы недвижимости, которые они, возможно, хотели бы.
Угу. Это негативный факт.
Поэтому...
Да. Пожалуйста, пожалуйста.
То есть, например,
да.
Там по доступности жилья 99-е место из 100.
А, даже так. То есть соотношение, опять же, да, и цена играет свою роль, и другие факторы. Конечно же, экологический фактор тоже имел значение, наверняка, да? Вот в этой связи Симферополь, Севастополь могут чем-то похвалиться или наоборот?
Ну, скорее похвалиться, потому что, ну, в общем-то, нет особо какой-то крупной промышленности, поэтому по показателям чистоты воздуха они находятся не на первых местах, но наверху.
Угу. Краснодар относительно недалеко. Ну, все относительно, конечно. А почему Краснодар на первом месте? Вот аналог. Краснодар на первом месте, а Севастополь и Симферополь пасут задних в сотке.
Ну, видите, в Краснодар довольно большое количество высоких мест в рейтинге получил именно по комфортности. То есть по комфортности проживания он занимает первое место. Да, там, безусловно. То есть по стоимости он тоже довольно высоко, но не первый. Но это связано с тем, что город в последние 20 лет активно развивается именно как место, в том числе и переселения людей из других регионов России, более холодных. И, видимо, он просто опережает крымские города в части развития, например, современной торговли, да, в части благоустройства. То есть то, что как бы Севастополь и Симферополь еще предстоит, в Краснодаре уже во многом сделано. И за счет этого вот он поднялся.
Угу. В этой связи еще важный вопрос, конечно. Севастополь – база Черноморского флота. Это серьезный такой объект с военной точки зрения. Хотя, конечно, пытается, как и курортный город одновременно. Это, ну, я уж прошу прощения, известную фразу «впихнуть невпихуемо». Разве может город действительно, как военная база, претендовать на высокие места по своему, скажем, своей комфортности для туристов в том числе, для курортников? Это не оксюморон вообще? Или это возможно, в принципе? Как вы считаете?
Ну, слушайте, это, конечно, ограничение в определенной степени. Я не думаю, что это прям блок, потому что, ну, все равно город достаточно велик. Мы, то есть, ну, например, там в той же самой Мурманской области есть города, военные и морские базы, где живет там по 10-20 тысяч человек. Да, там действительно это единственная функция. Но Севастополь было бы расточительно считать только базой, исключительно обслуживающей, как бы, ну, военно-морские нужды страны. Там должно быть много функций, в том числе и функция курортная, в том числе и функция просто комфортной жизни для горожан.
Еще, Федор, кстати, важный момент. Смотрите, конечно же, наверняка учитывалось, я смотрю, вот, конечно, в тексте результаты исследования урбаники, информация МВД. То есть и уровень преступности, конечно, принимался во внимание. Севастополь, Симферополь, что в этом плане? Плохо или не все так плохо?
Так, по уровню преступности, сейчас, извините, я в онлайне сразу посмотрю.
Да, пожалуйста.
Показатели... По показателям очень по Севастополю так вообще отлично, а Симферополь в середине списка.
Угу, то есть не самое...
Севастополь как бы по уровню преступности, он в общем в числе лидеров по стране.
То есть в плохом смысле лидеров.
В хорошем смысле слова лидеров.
А в хорошем? Подождите, высокая преступность или низкая?
Нет, низкая.
Низкая, интересно.
Да.
Интересно.
Ну, мы брали статистику, опять же, официальную статистику по количеству преступлений на 1000 жителей, и она, в общем, хорошая в Севастополе.
Угу. Кстати, еще важный момент. Наверняка, я так понимаю, вы урбаника, вы и ваши коллеги составляете этот рейтинг отнюдь не единственный раз. В динамике можно проследить. Вот именно в динамике Севастополь-Симферополь за последние, не знаю, там, 5 лет, например, ухудшается ситуация, улучшается?
Ну, она постепенно улучшается, но очень медленно. Когда в первый раз, я не помню точно, это был, наверное, в 16-м году, скорее всего, в первый раз учитывали Севастополь и Симферополь, если я ничего не путаю, они чуть ли не последние места вообще занимали в рейтинге. Ну, по крайней мере, они совершенно точно были в нижней пятерке. Угу. А сейчас, в общем, постепенно поднимаются, но не очень быстро.
Угу. При том, что, понятно, это в приоритете, конечно, России по понятным причинам. Ну вот, понятно, вы не политолог, я не как эксперт в этом да, вопросе, но как вы считаете, от чего зависит от улучшения этих показателей? Вот что здесь стоило бы изменить к лучшему касательно именно Севастополя и Симферополя?
Ну, слушайте, чисто математически, если говорить, то, конечно, это увеличение доходов населения в среднем. То есть открытие каких-то новых предприятий, увеличение зарплат на тех, которые существуют. Ну, это все естественным образом приведет к повышению доступности той же самой потребительской корзины, облегчению, так сказать, ноши стоимости услуг ЖКХ, стоимости квартир для покупки аренды и вполне логичный подъем и в нашем рейтинге тоже. Mm-hmm. Это какой ключевой фактор. Потому что по уровню комфортности, именно по тем показателям, в общем-то, все неплохо. То есть как бы, Севастополь попадает в первые 20 городов страны, потому что ну, жизнь довольно комфортная, но дорогая для местных жителей.
Именно в аспекте туризма, курортной жизни, скажем так, для курортников, для туристов. Сочи, как вы сказали, в рейтинге выше стоит Севастополя. Как вы считаете, почему Сочи это удается, а Севастополь отстает? Похоже же и ну, во многих, ну, география и так далее.
Я думаю, что ну, это сходно примерно с тем, почему Краснодар в том числе обгоняет по комфортности жизни. Ну, просто потому, что Сочи давно развивается как чуть ли не единственный в свое время курорт страны. И там развиваются там, торговые центры, там делается благоустройство каких-то парков, территорий, ну, чтобы было как бы куда сходить тем же самым курортникам. Ну, и за счет этого подтягивается общий уровень.
Спасибо большое, Федор, спасибо за этот комментарий. С нами на прямой связи был участник прямого эфира радио «Крым Реалии», управляющий партнер Российского института территориального планирования «Урбаника» Федор Коньков. Мы пригласили первого высказаться в прямом эфире Федора, потому что именно по рейтингу, составленному специалистами «Урбаники», Севастополь, да и Симферополь, как мы только что выяснили, ну, не самые лучшие показатели по уровню комфорта и не только. Вот. Хотя по некоторым показателям Севастополю есть чем гордиться, скажем так. Но в целом 89-е место, а Симферополь еще ниже стоит, как констатировал господин Коньков. Мы пообщаемся сейчас с человеком, который живет, собственно, в Севастополе. Да, он не проводил репрезентативных исследований, но внимательно следит за ситуацией и может просто о своем личном опыте, скажем так, севастопольца рассказать, поделиться сейчас с нами. Это журналист из Севастополя Давид Аксельров. Вот, он с нами на прямой связи. Давид, приветствую.
Добрый вечер.
Да, опять же, ну, цифр таких вот жестких нет по разным показателям. Вы журналист, а не социолог. Не... Да, но все равно интересна ваша оценка, Давид. Вот действительно, Севастополь по уровню комфортности разные показатели. Цена жилья, не знаю, там, уровень расходов на оплату ЖКХ, возможность приобретения собственного жилья, уровень городского благоустройства, загруженность дорог, важный момент, внешняя транспортная доступность, ну и так далее. Вот если в комплексе брать эти факторы, Севастополь, на ваш взгляд, комфортный город и улучшается с этим ситуация или ухудшается?
А вот в том-то и дело, что в комплексе оценить, вот прям едино, в едином таком комплексе, мне очень сложно. Наверное, как раз-таки потому, что я живу в городе и все это вижу очень детализированно, препарированно. То есть я попробую все-таки ответить таким образом, что... Вот условно ваши эти показатели, те примеры, которые вы привели, их можно разделить вот на такие две условные категории. Это общественный транспорт, внешняя транспортная доступность и городская среда, которые, как мне кажется, находятся ну, на более или менее достойном уровне. То есть есть примеры там успешно реконструированных скверов и парков со своими минусами, но мы сейчас не об этом говорим, поэтому да, они реконструированы, и как бы площадка освоена, и парк имеет место.
Да, Давид, я прошу прощения, что вас перебиваю. Давайте сначала, вот да, плюсы. Что хорошее, что изменяется к лучшему в Севастополе последние годы?
Вот, например, городская среда. Я, в принципе, вижу, да, что доступность скверов и парков, она, ну, как минимум, остается на прежнем уровне, а как максимум она стала, конечно, получше. Это же касается, там, условно, каких-то пешеходных зон для проезжей части, которые сейчас достаточно активно оборудуют теми же тактильными линиями, которые для людей с ограниченными физическими возможностями очень важны. Транспорт. Вот что касается транспорта, тут, конечно, смотря с чем сравнивать. Мне достаточно комфортно в отношении транспорта, поскольку я не вожу машину и пользуюсь общественным транспортом. Я ощущаю себя комфортно, но, наверное, тут можно... Это может быть потому, что я привык, а может быть потому, что чаще всего я это сравниваю с другими крымскими городами, где ситуация обстоит гораздо хуже на несколько порядков.
Симферополь, например, если сравним.
Например, Евпатория или, например, Ялта. В Севастополе, допустим, муниципальный транспорт, троллейбусы, да, они курсируют регулярно, они курсируют без опозданий, и даже просто на муниципальном транспорте, не говоря уже о частниках, об автобусах, да, можно вот доехать практически до любой точки, куда ты хочешь, если тебе условно не лень пройти там пешком лишние 5 минут. Вот, поэтому... Но если сравнивать, конечно, со столичными городами, то тут, конечно, ситуация немножко отличается, потому что, наверное, и объем инвестиций не тот, и, по разным причинам, да, наверное, так складывается. Вот, это что касается плюсов. А вот что касается минусов, это вот первый показатель, который вы озвучили ранее, это, конечно, дороговизна всего, начиная вот от жилья и аренда жилья, и покупка жилья, и ЖКХ, насколько мне известно, на порядок дороже в среднем, как мне кажется, чем в тоже в курортных городах, приморских городах других. Вот. И в Симферополе тоже, как я представляю себя.
Но они на берегу моря все-таки Симферополь, Давид, это имеет значение.
Не на берегу моря, но это все-таки такой финансовый, грубо говоря, центр, можно сказать, такой логистический центр Крыма, столица Крыма. Вот. Низкие доходы. Доходы населения, конечно, они оставляют желать лучшего. Даже условные те показатели, которые приводит Крымстат, которые местные жители мне говорят, что следует делить, как минимум наполовину. Вот. Даже эти доходы, там, условно, в 25 тысяч рублей в месяц, этого катастрофически, конечно, недостаточно, чтобы комфортно жить в городе и, иметь деньги и на аренду жилья, и на оплату каких-то там, ежедневную оплату продуктов, и на развлечения, и еще на что-то. Вот. И чтобы отложить там условно. Этого, не хватит, наверное, даже на полмесяца, если вот таких. Приходится людям сильно экономить. Тем, которые работают там в сфере предоставления услуг, например, или даже какими-то госслужащими среднего звена, или менеджерами среднего звена. То есть этого среднего класса, как такового устойчивого, стабильного среднего класса в Севастополе, к сожалению, нет.
Давид, пожалуйста, оставайтесь с нами. Мне режиссеры нашей трансляции подсказывают, что звонок как раз. Напомню наши координаты, контакты. 8-810-06-926. И жители материковой Украины имеют возможность нам позвонить по номеру 044-490-2905. Продолжается и трансляция на YouTube-канале нашем. Называется она таким образом: «Севастополь для флота, но не для жизни?» Знак вопроса. Итак, с нами на связи, если верить нашему слушателю, зрителю, Севастополя человек. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я Севастополь знаю, конечно, и сейчас, и со времен Украины. И вот хотелось бы сказать, что и даже когда он был в Украине, больше всего в развитие города вкладывала именно Россия, в частности, Москва, под руководством Лужкова. Ну а сейчас, как он развивается, конечно, Украине и не снилось.
Что хорошего
Поэтому
вы видите?
Поэтому надеемся, что все города юго-востока Украины вернутся в Россию и будут также развиваться.
Понятно, это политическое больше высказывание, да. Но это тоже мнение такое присутствует. Кстати, Давид, Вот действительно важный момент. Юрий Лужков уже покойный, мэр Москвы, активную деятельность на крымском направлении проводил, в частности, в Севастополе, будучи столичным градоначальником России. И вот действительно, я бы так спросил вас, Давид, вот те нулевые это годы, 90-е еще, ну, вы, я так понимаю, молодой человек, может, не очень помните, но прекрасно знаете, и ваши родные могут рассказать, да и вы изучали вопрос как журналист. Действительно, вот Лужков, сейчас я оставляю специально за скобками политический аспект. Это важный, на самом деле, аспект, но сейчас хозяйственный такой, бытовой, курортный, туристический. Господин Лужков, вот он много сделал для Севастополя, или это больше был такой пиар, чтобы напомнить о себе не в Украине, конечно, не в Крыму, а, собственно, в России, со стороны Лужкова?
Ну, да, мне, конечно, вот так эмпирически сложно оценивать это, но вот то мнение, которое Лужков оставил о себе в городе, оно вот примерно такое, которое озвучил вот слушатель, дозвонившийся в эфир. Люди, поскольку, да, они действительно там с Лужковым, как с политиком, не сталкивались, и он не был для них начальником, он был, ну, таким, я, опять же, без каких-то обидных коннотаций, кошельком, условно говоря, который инвестировал в город, да, он у города оставил очень приятные воспоминания, и многие какие-то инфраструктурные объекты, даже жилые дома, которые были построены, они их условно даже называют лужковскими, да, построенные за деньги Москвы. Грубо говоря, если даже вспомнить вот уже новейшую историю, то в 2016, если мне не изменяет память, году на выборах депутатов Государственной Думы баллотировался от коммунистической партии адмирал Камоедов, и, собственно, его одним из таких главных политических, ну как символов, наверное, его вот политической кампании было именно то, что он работал в партнерстве с Лужковым. То есть там, собственно, роль в его политической кампании больше играл именно образ Юрия Лужкова, чем его самого. То есть, наверное, это что-то значит.
Кстати, вот адмирал, или как там звание, господин Камоедов, это же, если не ошибаюсь, один из командующих Черноморским флотом, да, если не ошибаюсь, да?
Да.
Очень высокопоставленный. Помним еще Касатонова до него, ну, известные очень деятели. В этой связи, собственно, ключевой вопрос, Давид, к вам. Ваше мнение, ваше наблюдение. Севастополь — это не просто город на берегу моря с претензией на высокий уровень для туристов, для курортников. Мы приведем обязательно, конечно же, мнение и нынешнего градоначальника севастопольского, обязательно Михаила Развожаева, что он в этой связи пытается сделать. Вернее, даже не его мнение, а мнение севастопольского телевидения. Это орган такой вот СМИ, который активно освещает с определенной точки зрения действия севастопольского градоначальника. Но вот вы как считаете, Давид? В принципе, Севастополь, база Черноморского флота, серьезный с военной точки зрения центр и развитие курортов, туризма, при том, что не все так хорошо по комфорту, как мы сейчас вот констатируем в связи с этими исследованиями и так далее, то, в принципе, Севастополь может быть вот аналогом, не знаю, Ялты, где, конечно, базы нет Черноморского флота и так далее. Или это, в принципе, исключается, на самом деле, если быть откровенным? Или возможно совместить?
Ну, возможно совместить, собственно, даже уже после 2014 года, несмотря на то, что после 2014 года, очевидно, флот и развитие флота были в авангарде политической повестки российских властей, многие местные люди, которые успели поработать и чиновниками, и в целом имеют, их голос имеет в городе определенный вес, говорили о том, что ну, в 21 веке существование такого большого полумиллионного почти, а по некоторым данным даже уже близится к миллиону там населения во что-то. Не все верят, но тем не менее.
Севастополь? Да вроде по 500 тысяч, да, Мать? 450 тысяч.
Ну, да, говорят 450, но есть такие полуконспирологические версии, что уже очень много. Но не об этом речь. Что в 21 веке существование такого города просто как база Черноморского флота и за счет этой базы Черноморского флота она попросту невозможна. Возможно деградация, возможно стагнация, но достойное существование и развитие невозможно. То есть есть нужно совмещать. То есть нельзя забывать, да, помимо того, что в Севастополе есть база Черноморского флота, нельзя ни в коем случае забывать о том, что в Севастополе есть туристический потенциал, и в Севастополе, помимо всего прочего, есть промышленный потенциал. Это было еще в Советском Союзе, это было и после развала Советского Союза, это остается сейчас. То есть понятное дело, что нельзя развивать промышленность только на базе вот этого советского наследия, что нужно идти как бы в трендах, каких-то современных трендах промышленного развития, но тем не менее какой-то базис для старта он имеет место. Вот, поэтому, конечно, нужно совмещать. И, собственно, повторяя, опять же, не цитируя, но как бы перефразируя слова севастопольских чиновников и активистов некоторых, что город имеет вот несколько таких начал. И только если суметь совместить эти начала и развивать каждый из них, промышленный, туристический и вот, ну, условно называемый военный, да, потенциал, то в таком случае город сможет конкурировать, условно говоря, с какими-то аналогами. Я даже помню, как приводились аналоги там, в Соединенных Штатах Америки, в материале, по-моему, National Geographic городов, которые достаточно похожи по стилистике и вот географически на Севастополь, и пока демонстрировалась условно разница между тем, как развивается один город и как развивается Севастополь. Ну и вот показывали, в чем где-то есть или были просчеты, и что, условно говоря, можно наладить, где поднажать, чтобы, ну, пока...
Ну где, коротко, если где, что имелось в виду? Вот что, где стоит поднажать для Севастополя в этой связи?
Ну, поднажать, собственно, стоит в двух других вот этих началах, о которых я говорил, кроме военного. Поскольку если флот уже есть, и Министерство обороны, оно как бы все равно немножко автономно существует, да, то есть есть военная составляющая, есть гражданская, то остальные два вот этих сегмента, это туризм и промышленность, вот как говорили, находятся в упадке. Ну, или, по крайней мере, в стагнации. И если мы начнем развивать там кораблестроение или ремонт кораблей, есть там какие-то перевалочные порты для перевалки грузов или еще чего-то, то есть есть какой-то стартовый капитал, назовем его таким образом, да, в таком натуральном выражении, благодаря которому можно начать развивать промышленность. И туризм, конечно, это, естественно, какие-то комфортные, общедоступные пляжи, не закрытые заборами для жителей определенных апартаментов. Да. Это парки в районе этих пляжей, благо достаточное количество земли и на северной стороне, и не только на северной стороне. Вот, то есть это доступная среда, это какие-то развлечения для туристов и так далее.
Спасибо, Давид, спасибо за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи с Севастополя был журналист Давид Аксельрот, и я для баланса, мы сбалансированные эфиры исключительно делаем, приведу им мнение не из первых уст господина Развожаева, губернатора Севастополя, назначенного Москвой, а такой вот репортаж был одного из средств массовой информации, севастопольское телевидение. И довольно комплиментарно, ну, высоко оценивается деятельность губернатора Развожаева. Он относительно недавно как бы вернулся на этот пост. И что ему удается сделать? Итак, вот рассказывают на севастопольском телевидении.
В Голубой бухте 16 лет сифонила канализационная труба. В считанные недели ее отремонтировали. Вырубалась фисташковая роща в бухте Круглая. Теперь это особо охраняемый объект. Развожаев одним из первых решений отменил снос инфекционной больницы, утрата которой во время эпидемии ковида была бы катастрофичной. А еще была завершена первая очередь проблемной и затяжной реконструкции парка Победы, открытая инженерная школа, которая по оснащению и практическим учебным возможностям превзошла все учебные заведения города. Впервые в истории города к реконструкции привлекли жителей. Для этого был создан наблюдательный совет, который контролировал весь процесс работ и вносил корректировки в проект. Севастопольцы сами решали, как должна выглядеть обновленная история.
Напомню, это был фрагмент рассказа севастопольского телевидения о деятельности назначенного Москвой губернатора города Михаила Развожаева. С нами на прямой связи еще один эксперт нашего прямого эфира, эколог из Севастополя Маргарита Литвиненко. Маргарита, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот к вам как специалисту этот критерий. Вот среда обитания, вот с экологической точки зрения, Севастополь – это комфортный город? Улучшается ситуация или, мягко говоря, не все так хорошо? По вашему мнению, Маргарита.
Ну вот давайте быстренько подумаем, потому что, например, то, что сейчас перечислила, вы учтите, что севастопольское телевидение – это такое телевидение, которое зависит именно от Развожаева, от, не от него лично, а от возглавляемой им структуры. По каждому из перечисленных пунктов, начиная от трубы, роща, фисташковая, инфекционная больница, в первую очередь Парка Победы, можно было бы сказать не только плюс, но и огромные-огромные минусы, которые там имеются. Роща фисташковая, ну не будем сейчас подробно.
Не-не, пожалуйста, я специально неспроста господина, ну вот, точку зрения положительную деятельности губернатора Развожаева, и чтобы вы сразу имели возможность прокомментировать. Пожалуйста, Маргарита.
Хорошо, давайте тогда вот четыре пункта основных, да, опустим там школу и жителей, которые в наблюдательные советы, неизвестно каким образом, неизвестно как попадают. Труба. Давайте вспомним, прежде чем говорить об отремонтированной трубе канализационной, давайте вспомним вот эти скандалы, которые были и, к сожалению, сейчас затихли, но не продолжается и нет реконструкции южных очистных сооружений. Важнее трубы было бы реконструировать все-таки и разобраться с южными очистными сооружениями, потому что именно они должны через эту трубу выпускать уже очищенную воду. А, к сожалению, история с очистными сооружениями была скандальная. Сейчас она затихла. Как видно, скандал просто заморожен. То есть решение этой проблемы не найдено, и она не решена просто-напросто. Дальше роща фисташковая. Очень подробно знаю эту тему, потому что интересуюсь именно сохранением вот этой краснокнижной рощи. Но сейчас эта роща, к сожалению, пока нельзя сказать, что сохранена. Суды продолжаются, и неизвестно, каковы будут их дальнейшие решения, потому что в фисташковой роще, по факту, в ходе этих судов все-таки остается возможность у строителей строить здания, но не многоэтажные, скорее всего, они будут, а, допустим, пятиэтажные, но фундамент-то все равно нужно будет вырыть, рощу-то все равно нужно будет частично уничтожить. Поэтому, да, она и так уже почти уничтожена. Поэтому тут я победой вот эту ситуацию назвать не могу. И официально еще пока там природно-заповедный фонд не создан, то есть вот это вот заказник там не создан, он не существует полностью, законным образом созданный. Поэтому тут это тоже сложно назвать победой. Дальше, инфекционная больница. Скажите, а как бы тогда местные власти справлялись с эпидемией коронавируса, если бы они еще и больницу инфекционную снесли? Как бы они просто справились? Поэтому тут безвыходная ситуация была. Эту больницу нельзя было сносить так и так, иначе бы был полный швах с этим коронавирусом. Это просто ситуация подмогла, наверное, в Развожаеву, и не пришлось сносить эту больницу. И закончим, в первую очередь, Парка Победы, да. Парк Победы, до сих пор жители проходят мимо этих фонтанчиков, особенно этого большого фонтана Звезды, и многие, не говорю, что все, но многие, недоумевают, зачем надо было строить вот эту монументальную композицию, которая стоит пустая, которая, многим не нравится. Считают, жители ее не умеют. Да, она монументальная, она красивая, может быть, в понятиях жителей некоторых. Но она там неуместная просто-напросто. Воды нет, воды дефицит. Строить ее нужно было затратить много денег. При этом уничтожены деревья, забетонирована территория. То есть по каждому этому плюсу можно поискать огромные-огромные минусы. И неизвестно, что перевесит, плюс или минус.
А в принципе, по вашему мнению, Маргарита, динамика улучшается, ситуация? Ну, вы фактически уже анализируете. Но вот если еще более так шире взять по экологии, как среды обитания города Севастополя. Действительно, большой город, видите, наш корреспондент, журналист, точнее, говорит, что по некоторым данным чуть ли не до миллиона жителей, 450 тысяч, все равно это очень большая цифра. Например, Ведяева, база Северного флота России, там сколько? Там 1005 населения всего, понятно, там никаких других вопросов нет, никаких претензий на курортную жизнь там нет и быть не может. Севастополь совсем другое дело в этой связи.
Потенциал у города большой, тем более, что очень богатые природные ресурсы, очень выгодное расположение, очень хорошая бухта и с военной точки зрения, и с точки зрения судостроения, судоремонта. Но, к сожалению, если природа щедро наделила Севастополь вот этим вот потенциалом, то другой потенциал, я имею в виду управленческий потенциал, руководящий потенциал, формы и принципы управления руководства города. И не будем забывать, что существуют санкции – которые не дают этот потенциал использовать. То, что, ну, возможности, говоря по-человечески, да, возможности есть, но использовать их, к сожалению, не умеют, не хотят, и самое главное сейчас в нынешней ситуации не могут, потому что есть такой препон, как санкции, и с этим приходится считаться. Вот. Ну, а если пробежаться так по тем экологическим аспектам города Севастополя, да, которые, в общем-то, скорее всего, отрицательные, чем положительные стороны высвечивают вот руководство нынешнего. Начнем по порядку. Начнем с вырубки зеленых насаждений, которые производилось в огромном количестве. Я в Симферополе там уже освещали, да, что и в парках вырубается. У нас тоже в парках, в скверах, вернее, вырубали зеленые насаждения. И ликвидировали комиссию по оценке состояния постоянно действующих зеленых насаждений. Ну и, конечно же, те, вспоминаю с грустью те 20 тысяч сосен, которые были вырублены при строительстве севастопольского участка трассы Тавриды. Дальше. Воздух. Всегда Севастополь вместе с Киевом, кстати, входил в число наиболее загрязненных городов, потому что тут очень большие были выбросы от автотранспорта. Автотранспорт был одним из самых главных загрязнителей воздуха. Сейчас количество автотранспорта увеличилось, следовательно, количество выбросов не уменьшилось, а тоже увеличилось. Очистные сооружения, ну я уже сказала, что очистных сооружений у нас, южные очистные сооружения, главные, не реконструированы, не построены, как они там, то строят, то реконструируют, по-разному называют. Следовательно, в очередной раз будут залповые выбросы. Дай бог, чтобы не был обнаружен виброн холеры, как в 90-х годах было уже у нас. Дай бог, чтобы этих залповых выбросов было поменьше, чтобы наше море не воняло канализацией. Вот. И дальше идем. Кстати, водоканал считался одним из самых больших загрязнителей в городе Севастополе. Дальше. Заповедники. Ну, уже знаете, что заповедники с этого года становятся платными. Заповедники, они не под Севастополем. В Севастополе нет заповедников, есть только заказники в Севастополе. Вот. А если, допустим, захотят туристы приехать в заповедник, то придется уже заплатить денежку. Вот. Заказники в Севастополе, доступ сейчас, ну как вам сказать, морально запугивают людей, что в заказниках тоже будет строго ограничен доступ, пожарная опасность, следовательно, очень строгие в последнее время, это мягко говоря, строгие, конечно, они часто бывают неадекватные, те охранники, которые по заказникам ходят и охраняют. Они столкнуться с ними не пожелаю ни одному туристу. Пойдем дальше. Ужесточается давление на туристов. Ужесточается давление и на туристов, и на тех, кто сдает туристам жилье. По рыбным ресурсам. Рыбаки балаклавские, например, которые живут с рыбой, живут с рыбных уловов, они говорят о том, что тоже на них ужесточается давление. Во-первых, обеднел видовой состав рыбных ресурсов. А во-вторых, уменьшилось их количество. В-третьих, им запретили продавать рыбу в таком режиме, в котором они торговали раньше этой рыбой. То есть фактически запрет на торговлю сейчас. Они продают на уличных рынках, это подпольно. Вот. Ну и плюс, конечно, заборы, запреты перенаселенности. Многие места в Севастополе, в которых горожане привыкли купаться, например, Батилиман, они стали недоступны.
Спасибо, спасибо, Маргарита. К сожалению, да, у нас время ограничено. Вы так эмоционально по пунктам рассказываете. Спасибо большое. Всегда рады вашему участию в нашем эфире. Просто хотим выслушать еще одного нашего сегодняшнего эксперта прямого эфира, министра жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым Николая Парицкого. Господин Парицкий с нами. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ваша оценка, Севастополь, вот комфортный город, собственно, в 2021 году. К чему он пришел в этом плане?
Ой, вы знаете, не только Севастополь, а, наверное, весь Крым начинает терять свою привлекательность как туристический район, как район для отдыха граждан как и Украины, так и России. К сожалению, то, что сейчас Маргарита говорила, мне приятно это слышать. Ситуация становится, по-моему, уже просто неуправляемой. Или управляемой определенными частями руководителей государства России или Российской Федерации, как правильно, пусть меня извинят. Но это мое мнение, мои наблюдения за последние годы, то, что происходит как с Севастополем, так и с Крымом.
В чем именно, по вашим наблюдениям? Да, Маргарита тут по пунктам, опять же, много рассказала, но что вы видите негативно, вот именно за последние 7 лет?
Ну, смотрите. смотрите, те проблемы, которые были при Украине, они остаются актуальными на сегодняшний день. Это в первую очередь экологические проблемы. То, что все сказки-рассказки, выделение миллиардов российских рублей на целевых, на программы инфраструктуры, программы, в первую очередь, это канализационные и очистные сооружения, это водоводы, это экологические программы. Они, к сожалению, проваливаются, провалены, проваливаются, я думаю, будут проваливаться до тех пор, пока ситуация в России не изменится. Пусть меня простят россияне.
И второе,
Крым становится военной базой в прямом понимании этого слова. Перенаселение, кроме того, что идет перенаселение и искусственное заселение, увеличение, замещение крымчан россиянами, плюс ко всему еще увеличивается количество военных, а это тоже немаловажно. Это не туристически привлекательные центры. Путешествуя по Европе, по другим странам мира, вы нигде практически не увидите движущуюся по дорогам военную технику, даже полицию вы не увидите. Но если что-то случается, она появляется мгновенно. Это становится большущим минусом для Крыма, для Севастополя, который и при Союзе, и при Украине, и сейчас стал еще более милитаризирован. Я уже не говорю за весь Крым.
То есть вы фактически сейчас, Николай, ответили на мой вопрос вообще всей нашей сегодняшней программы. Севастополь получается, по вашему мнению, не для жизни, не для туристов, не для курортников, а именно для флота, для военных целей. Так получается. Да. К тому идет?
К сожалению, не только Севастополь, но и весь Крым.
А в этой связи, кстати, важный момент. Да. Смотрите, вы вспомнили советские времена. Интересный тоже момент. Вот, ну, это же закрытый город был до 91-го года, если не ошибаюсь.
Был закрытым городом. Потом, в связи с определенными событиями, которые произошли на территории Советского Союза, он был открытый. Потом из-за ошибок определенных, которые привели к договоренностям с Россией о увеличении, о продлении аренды военно-морских баз российских, он был... нехорошая ситуация тогда была, вы знаете историю, открытую историю, не ту, которую дают россиянам. Ну и то, что произошло 7 лет назад, оккупация Крыма и превращение ее в военную базу, это вообще катастрофа. Город был закрыт, но тем не менее, пусть меня простят все, это город был славы действительно, не только русской, это был город славы всего Советского Союза. У него много героических моментов в истории. Так же, как и у всей Украины, у всего бывшего Советского Союза. Но, тем не менее, то, что сейчас происходит с Севастополем, всем Крымом, ну, я не знаю, это нарицательное слово, я его говорить не хочу.
Кстати, вот участник нашего эфира, журналист Давид Аксельрод, ну, это неофициальные данные, говорят, сколько населения, 450 тысяч Севастополя. По некоторым данным, получается, чуть ли не до миллиона. То есть и Севастополь тоже оказался в эпицентре вот этого вот... Ну, не великого переселения народа, не буду преувеличивать, с одной стороны, но с другой, то, что вы, Николай, уже отметили, с России все больше людей после известных событий 2014 года переселяет, в том числе в Севастополь. Насколько это именно Севастополя теперь касается?
Ну, смотрите, давайте смотреть, если по полочкам раскладывать, нам, конечно, социологию, правду всю с вами не скажут, но давайте смотреть реально на то, что сейчас происходит. Официально в Крыму уже сейчас население переваливает за 3 миллиона.
За 3 миллиона?
Да.
Это же город Киев, получается.
Ну, посмотрите, я не говорю о территории Крыма, я не говорю о...
О Севастополе говорите, да?
Давайте говорить о Севастополе. Ну, хотя бы о Севастополе. То, что нам сейчас говорят, как вы говорите, великое переселение россиян, это, как правило, силовые структуры, военные и сопутствующие с ними переселения. Это жены, дети и все остальное. Это в первую очередь. То есть идет наращивание количества жителей Крыма за счет, в первую очередь, основной процент – это силовые структуры военные, военная база. Второе – это те, кто до сих пор не разобрался и не понимает, что жить в Крыму – это несчастье, как ну, им это представлялось, когда они приезжали раньше на неделю, на две, на месяц отдыхать в Крым. Это совершенно разные вещи. Это, к сожалению, это было, это говорилось неоднократно. Это отдельный менталитет, как и севастопольцев, которые не считались крымчанами, а и также и всего Крыма. Понимаете? И заселение того же Севастополя, опять-таки, с точки зрения инфраструктурных проектов,
стороны коммунального хозяйства, это сумасшедшая проблема, это сумасшедшая нагрузка, которой сегодняшний Крым и Севастополь не готовы.
Спасибо, спасибо, Николай. К сожалению, время нашей программы истекает. Спасибо и вам за участие в эфире радио «Крым Реали». С нами на прямой связи был министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым Николай Парицкий. Это был «Крымский вечер», друзья, который для вас провел ведущий Александр Лащенко. Я также благодарен, кроме Николая Парицкого, за участие в нашем сегодняшнем эфире, Маргарите Литвиненко, экологу из Севастополя, журналисту из этого же города Давиду Аксельроду и управляющему партнеру Российского института территориального планирования «Урбаника» Федору Конькову. Мы говорили о городе Севастополе.